Вы слушаете «Свободу в полдень» сегодня в программе. В Москве открылся съезд партии «Яблоко». Останется ли Григорий Явлинский ее лидером и будут ли исключены из партии его основные оппоненты? Исполнилось 4 года со дня убийства петербургского правозащитника и ученого Николая Геренко. В Москве началась конкурсная программа 30-го международного кинофестиваля. И почему жители Химок выступают против строительства скоростной трассы «Москва-Петербург»? Обо всем этом в нашей программе следующие 50 минут. Сегодня в Москве открылся съезд партии «Яблоко». Одна из старейших демократических сил России переживает кризис. Главные вопросы съезда – останется ли лидером партии Григорий Явлинский, какая судьба ждет руководителя молодежного крыла партии Ильи Яшина и руководителя петербургского отделения Максима Резника, которых некоторые старожилы «Яблоко» называют «радикальной оппозицией». На съезде работает наш обозреватель Михаил Соколов. От него услышим последние новости о происходящем там. Добрый день, Михаил.
Добрый день. На съезде только что закончил выступать с отчетным докладом лидер партии Григорий Явлинский. Он говорил о ситуации в России, как он считает, в России создалась окончательно авторитарная система. Люди оказались лишены базовых гражданских, социальных, политических, трудовых прав. Все это прикрывается разговорами о заговорах и врагах государства. Говоря о ситуации в экономике, Григорий Явлинский профессионально отметил, что главным риском сейчас является инфляция, которая в потребительском секторе достигла уже 25% и бьет прежде всего по бедным. Явлинский предупреждает, что по всем показателям Россия находится на пороге большой и серьезной инфляции. И эта инфляция, она как раз будет вызвана не только экономическими факторами, но и политикой, низким уровнем государственного управления и фактическим введением однопартийной системы. Как считает Явлинский, низший класс бюрократии фактически вышел из-под контроля государственного руководства и действует исключительно в личных интересах чиновников. Явлинский говорит о том, что его партия является альтернативой власти. При этом он избегает каких-то персональных выпадов. И, в частности, только один раз он упомянул фамилии премьера и президента, сказав, что Владимир Путин и Дмитрий Медведев полагаются в своей борьбе в одиночку с коррумпированными чиновниками лишь на государственный аппарат и на вертикаль, и на искусственные партии, и, к сожалению, не на инициативных людей. Между тем, как считает Григорий Явлинский, вертикальные структуры имеют тенденцию к тому, чтобы разваливаться при осложнении ситуации. Григорий Явлинский, естественно, говорил и о своей партии, о том, кто может быть ее союзниками, как он заявил, что союзниками не могут быть националисты, сталинисты, коммунисты и коррупционеры 90-х годов, разные авантюристы, которые пытаются взять себе монополию на слово «демократия». Как предупредил коллег Явлинский, у этих сил есть деньги, и они пытаются стимулировать расколы, стимулировать рейдерство по захвату партии «Яблоко». Как считает Григорий Явлинский, сегодня партия должна сохраниться и в условиях давления, в условиях преследования активистов. Сейчас идут некоторые уголовные дела против активистов партии. Как считает Явлинский, они носят явный политический характер. В связи с всем этим Григорий Явлинский объявил на съезде о возможности внутрипартийной реформы, создания структур горизонтального характера, выдвижения партии на руководящие посты новых людей. Как это будет выглядеть конкретно, он не сказал, но один из источников партии сообщил мне, что предполагается изменение в руководстве. Григорий Явлинский якобы может занять пост почетного председателя партии, а на пост председателя партии, который будет, собственно, вести текущее руководство, будет выдвинут лидер московской организации Сергей Митрохин, который полностью лоялен курсу Григория Явлинского и будет подконтролен отцу-основателю партии «Яблоко», то есть будет проведена комбинация в духе тандема Путин-Медведев. Но все это выяснится, естественно, только на съезде, в дискуссии, поскольку Илья Яшин и Максим Резник собираются предложить альтернативные проекты создания института сопредседателей. Максим Резник будет выдвигаться на пост лидера партии. Этот так сказать, эта идея не снимается, и только к вечеру мы узнаем, кто, собственно, возглавит партию «Яблоко» и какая структура политическая будет выбрана для управления старейшей, как говорят на съезде, на 15-м съезде «Яблоко», демократической организацией в России.
Спасибо, Михаил. На съезде партии «Яблоко» работает наш обозреватель Михаил Соколов. Лидер молодежного «Яблока», уже упоминавшийся Илья Яшин, в интервью «Радио Свобода» прокомментировал ситуацию в партии и претензии, которые выдвигают к нему некоторые ее члены.
Мне жаль, что дискуссия в «Яблоке» приняла такие резкие формы, зачастую просто формы площадной брани, когда некоторые партийные функционеры позволяют себе просто откровенно хамить, поливать грязью своих товарищей по партии. А мне не нравится та терминология, которую нам навязывает руководство «Яблока», разделяя нас на радикалов и умеренных. Мне представляется, что спор идет не между радикалами и умеренными, мне представляется, что прогрессисты в «Яблоке» противопоставляют свою точку зрения конформистам, когда нынешний лидер «Яблока» говорят, что в партии никакого кризиса нет, конечно, они лукавят. И если на самом деле говорить по существу, если называть вещи своими именами, то отбросить всю вот эту вот словесную мишуру и демагогию по поводу национальных ассамблей, по поводу там участия маршев несогласных и прочих упреков, спор очень простой. Явлинский и его ближайшее окружение считают, что «Яблоко» — это их партия, их личная собственность. Мы же там новые люди в «Яблоке», которые появились там 8-10 лет назад, мы считаем, что это и наша партия тоже. И вот об этом мы, собственно, спорим. Когда нас обвиняют в рейдерском захвате, я слышу в этих обиженных речах вот именно это. Ребята, это наша партия, это наша собственность, вы пытаетесь отнять у нас наше детище. Это рейдерский захват. Мы пришли не с улицы, мы в «Яблоке» росли, становились политиком, и поэтому я считаю, что мы имеем все основания претендовать на власть, иметь другую точку зрения. Это не должно быть поводом для того, чтобы нас травить, исключать из партии и давить на нас.
Говорил лидер молодежного «Яблока» Илья Яшин. О будущем этой партии при разных вариантах развития событий на сегодняшнем съезде мой коллега Карен Агамиров спросил политолога, вице-президента Центра политических технологий Алексея Макаркина.
Одна тема. Сможет ли Явлинский остаться во главе «Яблока»? Я думаю, что он останется во главе «Яблока». Она действительно очень связана с его фигурой. Связано имиджево, связано организационно, в том числе Явлинского иногда принимают в Кремле. А что будет, если придет кто-то иной? Явлинский действительно уже устарел. Но вопрос очень простой, что, допустим, уйдет Явлинский, и что? А кто-нибудь из претендентов на кресло Григория Васильевича Явлинского, он узнаваем?
Ну, при соответствующей подаче телевидения узнают.
А кто на современном российском телевидении, контролируемом государством, будет раскручивать главу оппозиционного демократического партийного проекта? Здесь два плохих варианта. Один плохой вариант – это сохранение Григория Алексеевича Явлинского, угасание «Яблока», стагнация «Яблока». С другой стороны, это в том случае, если они свергнут Явлинского, и тогда появление какой-то совершенно периферийной фигуры, никому неизвестной, опять-таки, вряд ли здесь есть какие-то возможности для развития. То есть у «Яблока» оба сценария, но оба они плохие.
Ну, а допустим, сценарий во главе с Никитой Белых.
А вот это уже наносит ущерб по их самоощущению, их самости. Мы «Яблоко», мы, в конце концов, в 2007 году на парламентских выборах чуть-чуть обошли СПС. Так что же, теперь нам идти подчиняться СПСу? Никогда. Таким образом, будет избран такой спокойный сценарий стагнации, переходящий в угасание.
Мнение политолога Алексея Макаркина. Говорит «Радио Свобода». В Москве 12 часов 15 минут. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Напомню, главные новости на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве рано утром произошел взрыв. Пострадали, по разным данным, до 15 человек. В Подмосковье сегодня и завтра проходит 15-й съезд партии «Яблоко». В Приморье работники предприятия «Русский Вольфрам» прекратили голодовку. Иран не прекращает работы по обогащению урана, несмотря на новые предложения 6 мировых держав. В Афганистане силы коалиции сообщили о гибели 4 своих военнослужащих. Лиссабонский договор, отвергнутый на референдуме в Ирландии, может столкнуться с трудностями при ратификации в Чехии. Фидель Кастро подверг резкой критике требования Евросоюза улучшить ситуацию с соблюдением прав человека на Кубе. Следующая сводка новостей в нашем эфире через 15 минут.
Программа «С христианской точки зрения» выходит в прямом эфире в 17 часов вечера каждую субботу. Большинство верующих в России – христиане. Христианство – свобода. Верующие христиане все разные. какие линии соединяются их точки зрения и как влияют на мир, на страну, на человека. Вот об этом свободно, на свободе поговорим. Программа повторяет в воскресенье в 2 ночи, в 8 утра и в 5 вечера. Ведет ее Яков Кротов.
В эфире «Свобода в полдень». Самые интересные статьи минувшей недели на политические темы в интернете. Вслед за либеральными шагами Рауля Кастро Евросоюз снял санкции против Кубы. Что происходит на острове Свободы? Перестройка или перенастройка? У микрофона Александр Гостев.
Как это часто бывает, стратегические изменения в жизни жителей Кубы в последние месяцы начались с бытовых мелочей, пишет на сайте Polit.ru в материале под заголовком «Перенастройка» от Рауля Эмиль Дебаген, ведущий научный сотрудник Института Латинской Америки РАН. Рауль Кастро сказал, что в бытовой жизни кубинцев есть слишком много запретов, приносящих больше вреда, чем пользы.
Целям разрешили замену старых, давно исчерпавших ресурс холодильников, много лет служивших верой и правдой своим хозяевам, на новые агрегаты китайского производства. Впечатляющая картинка действия, в котором самое активное участие приняла молодежь, составлявшая списки желающих, обошла телевизионные экраны многих стран мира. Сняты запреты на пользование мобильными телефонами. В свободной продаже появились DVD-плееры. Следующим послаблением стало разрешение рядовым гражданам снимать номера в гостиницах международного класса. До недавнего времени подобными привилегиями пользовались лишь некоторые передовики социалистического труда, партийно-государственная номенклатура и молодые супружеские пары для проведения части медового месяца. Единственная загвоздка – это слишком высокая стоимость апартаментов – 160 американских долларов в сутки. Принимая во внимание среднюю месячную заработную плату в $15, становится очевидным, что большинство эта услуга не по карману. На прилавках магазинов свободной продажи появились персональные компьютеры китайского производства. Стоимость их достигает $800 США.
При всей скудости доходов следует иметь в виду отложенный спрос, отмечает Эмиль Дебаген. Отсутствие на прилавках магазинов элементарных товаров, отпускаемых за национальную валюту, приводит к своеобразной экономии в расходовании средств, к тому, что рядовые потребители зачастую не способны полностью истратить и без того мизерные средства, которые откладываются в кубышку. В меняющихся условиях они могут быть востребованы.
Среди важнейших новаций последнего времени особо выделяется также решение выделить индивидуальным крестьянским хозяйствам дополнительные пустующие земельные площади размером до 5 гектаров в расчете на семью в безвозмездном пользование без права продажи или передачи в наследство. Еще то, что Рауль Кастро объявил о снятии ограничений на рост заработной платы и упростил процесс оформления в собственность жилья лицами, нанимающими его на протяжении 20 лет.
Но политические перемены на Кубе, судя по всему, откладываются на более поздний период. Очередной съезд коммунистической партии, первым секретарем которой остается Фидель, ориентировочно намечен на 2009 год. Не исключено, что какие-то прорывные решения в этой сфере будут приурочены к этому моменту, считает автор текста на сайте Polit.ru. Как пишет на сайте британский Guardian, директор Института кубинских и кубино-американских исследований Университета Майами Хайме Сучилики, происходящее в стране – это переналадка существующего механизма, а не перестройка. Но пока аналитики рассуждают, процесс набирает обороты. Как считает автор текста в Polit.ru Эмиль Дебаген, это уже своеобразный вызов существующей ортодоксии.
Рауль, который сейчас реально держит в руках бразды правления, ориентирует на китайскую или вьетнамскую модель, где при руководящей роли коммунистической партии проводятся очень глубокие экономические реформы. Поэтому он надеется, что по пути Советского Союза они не пойдут, но эта модель может быть использована творчески вот в условиях Кубы. Варианты, конечно, того, что все может выйти из-под контроля, они на самом деле существуют, но это будет зависеть от соотношения сил внутри страны, вне страны. Вряд ли сами кубинцы могут так активно выступить.
Мнение ведущего научного сотрудника Института Латинской Америки РАН Эмиля Дебагяна. Перенастройка от Рауля. Сайт Polit.ru.
Ситуация на Кубе глазами российских и зарубежных аналитиков. Рубрика «Политика онлайн» подготовил Александр Гостев. Вы слушаете «Свободу в полдень». Возвращаемся к разговору о российских событиях. На минувшей неделе исполнилось 4 года со дня убийства известного петербургского ученого и правозащитника Николая Геренко. Воспоминания его коллег и друзей в репортаже нашего корреспондента Татьяны Вольской.
Со дня убийства Николая Геренко прошло 4 года. Он был серьезным ученым-этнологом, ведущим научным сотрудником Музея антропологии и этнографии имени Петра Великого Российской академии наук. Но правозащитное сообщество уверено, что расправа над ним была учинена потому, что он выступал как эксперт в делах, связанных с преступлениями, совершенными по мотивам национальной ненависти. Он был председателем комиссии по правам национальных меньшинств Петербургского союза ученых, экспертом проекта «Общественная кампания противодействия ксенофобии, расизму, этнической дискриминации и антисемитизму в Российской Федерации». К 4-й годовщине смерти Николая Геренко в Петербурге вышел очередной сборник антифашистских материалов Ленинграда и Петербурга «Против ненависти», говорит один из редакторов сборника, координатор движения «За Россию без расизма» Александр Винников.
В последнем разделе, в котором мы решили представить ситуацию, которая сложилась в последние годы, этот раздел начинается с редакционной статьи специального выпуска журнала «Барьер», посвященного гибели Николая Михайловича Геренко. Во второй половине находится интервью с некоторыми членами группы по правам национальных меньшинств, которая была создана Николаем Михайловичем Геренко в рамках Союза ученых. Открывается раздел интервью с Валентиной Георгиевной Узуновой. В настоящее время она является руководителем группы по правам национальных меньшинств и ведущим экспертом. Валентина Георгиевна рассказывает о том, как развивалась деятельность по 282 статье, в каком состоянии сейчас находится эта работа. Мы привели текст ее выступления на первой международной конференции, посвященной проблемам судебной экспертизы по делам hate crime. Пример одной из экспертиз.
Среди тех, кто пришел почтить память Николая Геренко, председатель правозащитной организации «Гражданский контроль» Борис Пустынцев.
Николай Михайлович Геренко был одним из самых интеллигентных людей Санкт-Петербурга. Наиболее компетентный человек в сфере межэтнических отношений. Он был один из тех, кто бил в колокол. С другой стороны, далеко не все его идеи были востребованы сегодняшней властью. Я помню его идею начала 90-х годов воскресить традиции Тинишевского общества. Тинишевское общество, это был 1913 год. Пожалуй, впервые в Европе появилась такая гражданская инициатива к сближению представителей разных культур, разных этносов. Если бы это удалось, наверное, бы все-таки появилось бы в Санкт-Петербурге больше выпускников вузов, колледжей, реально разбирающихся в проблемах отношений с другими культурами, с другими этносами.
Хорошо знал Николая Геренко заместитель председателя гражданского контроля Юрий Вдовин.
Мне посчастливилось работать с Колей в горсовете. Мы были депутатами Санкт-Петербургского горсовета 21-го созыва. И мы с ними баллотировались от Петроградского района и знакомы с того времени. И это был чрезвычайно деликатный, умный и тонкий человек, общение с которым доставляло огромное удовольствие просто. И здесь вот я уж не помню, чья это фраза, как безупречен вкусу смерти. Она выбирает удивительно достойных людей. Коля, конечно, был потрясающим человеком. И знаете, вот в нашу организацию вот, пришел как бы сбоку к ней. Но это был такой интеллектуальной подпиткой нам. Его знания... Ну, тут я должен еще открыть один маленький секрет. Коля работал с моим отцом в институте этнографии. Отец был завсектором, он у него работал старшим научным сотрудником. И мой отец про него говорил, что это, говорит, ученый. Отец мой был крайне осторожен в оценках всегда. Но про Колю Геренко он мне всегда говорил просто поразительно, как тепло и дружески. И он вообще считал, что вот когда Коля Геренко пошел в депутаты, это, мол, нормально, это вот такой человек, а ты, мол, куда туда пошел. Вот личное знание и прикосновение к такому человеку оцениваются, к сожалению, после того, как он уходит. Вот когда он был, грубо говоря, жив-здоров, там хлопали его по плечу, там, ну что там такого. Но, с другой стороны, неповторимое впечатление. На одном из семинаров мы с ним были вместе, и когда он с обворожительной совершенно улыбкой, я другого слова не скажу, говорил: ребят, ведь какое счастье, нас так много разных, мы так по-разному интересны, это ж такое счастье. Вот эта мысль, не та пресловутая толерантность, когда мы терпим вот не таких, а когда он говорил: большое счастье, что есть другие, мы можем узнать что-то, чего мы не знали, прикоснуться к чему-то, чего мы не знали. Для него это было большое счастье. И он этим счастьем делился со всеми.
Юрий Вдовин считает, что сегодня, по сравнению со временем, когда Николай Геренко был жив, ксенофобия в стране только усилилась. Он напоминает, что следствие по делу об убийстве Николая Геренко закончено и скоро будет передано в суд. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В программе «Свобода в полдень» настало время уделить внимание неполитическим событиям, главное из которых в эти дни – 30-й Московский международный кинофестиваль. Конкурсные просмотры фестиваля открылись лентами из Венгрии и Израиля. А главным событием вчерашнего дня стала встреча с членами жюри. Рассказывает Марина Тимашева.
Жюри основного конкурса возглавляет Лив Ульман. Я спрашиваю, согласна ли она с модным поветрием делить фильмы на авторские и зрительские. Муза Ингмара Бергмана, великая актриса, отвечает. Кино может быть плохим и хорошим, но фестивале должны быть представлены значительные большие фильмы, которые можно показывать всем и повсюду. Мы несем ответственность за тех зрителей, которых хотим приручить. И если мы будем снимать фильмы для самих себя, мы потеряем аудиторию. На тот же вопрос я попросила ответить члена жюри, актрису Ирину Розанову.
Я не знаю, как кинокритики считают. Я считаю, что просто, наверное, артхаус называют это какие-то первые картины, когда людям дают возможность подумать, придумать, как они хотят. Дальше жизнь ставит их в такие рамки и условия, особенно сейчас, особенно в нашей стране. Но, к сожалению, сейчас очень мало возможностей, вы знаете об этом. И у актеров, и режиссеров все больше коммерции. Я не знаю, для меня кино – это кино. Я тоже забываю обо всем, и также плачу, и также радуюсь, и смеюсь, и также люблю все, как любой зритель, как человек, конечно.
Еще у Лив Ульман спросили, ощущает ли она влияние Ингмара Бергмана на европейское кино. Скажу честно, я не привыкла искать влияние на кинематограф. Но вот недавно я смотрела картину Андрея Звягинцева «Возвращение». Она произвела на меня огромное впечатление. Я так хотела бы, чтобы Ингмар был жив, мог увидеть этот фильм, поговорить с режиссером. Но Звягинцев не подражал Бергману. Когда говорят о влиянии, имеют в виду подражание, а копирование чужого вряд ли лучший способ снять хороший фильм. А теперь перейдем к картинам конкурса. Он открылся лентой «Почти девственница», снятой патриархом венгерского кино Петером Бачи. Если бы такая картина попала в конкурс «Кинотавра», журналисты лопнули бы от возмущения, а так выразили удивление. Второй фильм представлен Израилем, называется «Во имя отца», но религиозных проблем почти не касается. Отец земной, араб. Ради того, чтобы снять с него обвинение в сделке с израильтянами, на которую тот пошел ради сына, сын соглашается взорвать бомбу на рынке Тель-Авива, стать живой бомбой. Однако устройство не срабатывает. 3 дня молодой мужчина проводит среди тех, кого считает своими врагами. Постепенно они становятся его друзьями. Трагический финал предрешен, но все же это сладкая сказка. Поверить в возможность такого развития событий почти невозможно, хотя очень хочется. Пацифизм хорош для мелодрамы, вряд ли он годится для борьбы с террористами. Попытка искать психологическое оправдание террору – вещь опасная. Фильм снят в копродукции с Германией, хотя вся съемочная группа израильтяне по идеологии. В итоге он немецкий. Все плюсы и минусы современного европейского либерализма в нем как на ладони. Вот такие у нас новости. А главной новостью для всех иностранных участников стали московские пробки. Исполнитель главной роли в фильме «Во имя отца» на встречу с журналистами вообще не добрался, а Лив Ульман все время повторяла, что никогда никуда не опаздывает. И впервые в жизни опоздала теперь в Москве. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Сегодня с 19 до 21 часа слушайте в нашем эфире программу «Время свободы. Итоги недели». Информационные итоги представит мой коллега Андрей Шарый. А во второй половине часа «Свободы в полдень» вы услышите. Жители российских городов, собеседники наших корреспондентов вспоминают свои выпускные и размышляют о российском кино. Новости культуры. Можно ли заинтересовать молодежь историей своей страны с помощью комиксов? И почему выходят на акции протеста жители подмосковных Химок? Все это после сводки новостей середины часа.
Радио «Свобода». Новости.
И коротко о главных событиях к этому часу. В Красноярске из пионерского лагеря «Солнечный» госпитализированы 46 детей. В возрасте от 8 до 16 лет. 2 заболевших помещены в реанимацию. У всех симптомы кишечной инфекции, предположительный диагноз эрсиниоз. Переносчиком этой инфекции являются грызуны. По факту взрыва на юго-востоке Москвы, в результате которого пострадали до 15 человек, возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Правоохранительные органы выясняют обстоятельства случившегося. В Приморье работники горнорудного предприятия «Русский вольфрам» прекратили голодовку, объявленную 16 июня. По сообщению краевой администрации, руководство компании выделило 20 миллионов рублей для погашения задолженности по зарплате. В Подмосковье в субботу и воскресенье пройдет 15-й съезд партии «Яблоко». На съезде будет переизбрано руководство партии, а также принята новая политическая платформа. Международный аэропорт в Исламабаде переименован в честь Беназир Бхутта. Сегодня пакистанцы отмечают день рождения экс-премьер-министра и лидера оппозиции, убитой 27 декабря в результате покушения. В Афганистане силы коалиции сообщили о гибели 4 своих военнослужащих и тяжелом ранении 2 в результате взрыва бомбы. Это произошло в четверг в ходе операции против талибов в южной провинции Кандагар. Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о судебном иммунитете телекоммуникационных компаний, которые прослушивают телефонные разговоры американцев.
В эфире «Свобода в полдень». В конце минувшей недели по всей России прошли выпускные вечера. Что вспоминают об этом событии в своей жизни жители российских городов? Наш корреспондент Лада Леденева поговорила с прохожими на улицах Пятигорска.
Выпускной вечер был у нас очень давно, это был 64-й год. Запомнился тем, что все мы жили в Казахстане, город как читав. Выпускной вечер был для всех школ города во дворце железнодорожников. Было очень много людей, город у нас большой, школ у нас 35 было. И вот для всех школ был один такой выпускной вечер.
Бал был?
Да, там и бал был, и концерт был, и выступления были. У меня не платье было, у меня был костюм белый.
Помню. Запомнился утром 3-го рассвета на реке Кубань, в Кропоткине, на Кубани. Но это был 57-й год, никаких конкурсов. Оделись очень скромно, потому что скромно жили тогда. Вечер был, было застолье, были танцы, но потом встреча на берегу Кубани рассвета. Мне кажется, сейчас молодежь встречает веселее, чем мы в свое время.
Это был 91-й год, 21 июня. Я училась в 15-й школе, и мы отмечали это все в школе, а потом ехали в 3 часа ночи встречать рассвет. Хорошее платье было. Белое с черными там украшениями. Ну, красивое платье было. Туфли на каблуках были. Бижутерия была, прическу делала, все. Вспоминаю, вижу учителей, очень рада их видеть всегда. И мы всегда здороваемся, общаемся, расспрашиваем.
Выпускной вечер смутно помнится, потому что было очень много выпито и очень много скурено, если так можно сказать. Ну, это потому что современная молодежь так живет. Девочки были очень красивые. Вот я заметил то, что только на выпускной вечер девочки одеваются красиво, а так они, ну, не очень. После выпускного вечера мне все стали нравиться.
Еще как помню, 53-й год, 8 лет после войны. Радостно. С мальчиком я дружила с первого класса по второй курс институт. Все помню. Какое там платье? Это было типа костюма, что ли. Сатин, то ли ситец, я уже не помню. Белый, синий горошек.
Честно, даже не помню. Было застолье, поэтому не помню.
Помню. Он был замечательным. Это было много-много лет назад. Конкурсы были хорошие, платье было красивое. Школа была номер 15. Наша родная, любимая школа.
Жители Пятигорска вспоминали о своих выпускных вечерах. А сейчас возвращаемся к разговору о кино в связи с открывшимся Московским международным кинофестивалем. В конкурсной программе сразу 2 российских фильма. Можно ли сказать, что кризис в российском кинематографе окончательно миновал? Какие российские картины последнего времени запомнились зрителю? Сергей Гогин спрашивает у жителей Ульяновска.
«Девятый рот», «Сволочи», вот они самые, мне кажется, популярные. Ну, интересно, я люблю просто фильмы сам про войну.
Как вы думаете, а почему в последнее время стало сниматься много фильмов про войну именно патриотической тематики?
Наверное, что-то связано с армией. Может создать такой образ, чтобы люди смотрели эти фильмы и больше патриотов шли просто в армию.
Фильм «Остров» с большим удовольствием смотрели. Там и правда жизни. Там больше характерный, чем религиозный.
«Ночной дозор» – хороший фильм. Интерес фантастический, остросюжетный, красочный. Именно не боевик, не резня какая-то. Вот «Мы из будущего» показывают о молодежи, которая воспитывается патриотизмом, уважение к участникам Великой Отечественной войны.
«Не видим мы их, их вон все в глухую в полночь ночь показывают. А то не знаю, чего одни рекламы. Иногда старые вот фильмы, особенно вот документально, хочется посмотреть, но они все...
«Ночной дозор», «Звезда», хороший фильм.
Вообще очень мало хороших российских фильмов, я считаю. Ну, не умеет еще у нас снимать. Ну, «Девятый рот», вот, может быть, еще более-менее что-то интересно там за душу берет. Вот, а остальные должны запоминать сейчас. Пытаются там какие-то спецэффекты накидать, это лишнее. Пытаются похоже быть на Запад, но плохо получается пока.
«72 метра», «Любовь, морковь», «12» фильм на хороший тоже. Просто фильм интересный вообще там по сюжету, то, что 72 метра там на подводной лодке, то, что в связи там с событиями, когда Курск потонул, вот, и то, что вот, там они тоже спаслись, когда он вылез на берег потом, Маковецкий Сергей. «Любовь-морковь» так прикольный фильм тоже. Целами поменялись они нормально. Можно посмотреть. А «12» тоже остросюжетный фильм вообще. Конечно, судьбу решали мальчик.
Ну, это Михалковские все фильмы. «Сивильский цирюльник», «Утомленный солнцем», да. Вот, пожалуй, вот это самые яркие фильмы.
Какие российские фильмы вам запомнились за последние годы? Отвечали жители Ульяновска нашему корреспонденту Сергею Гогину на этот вопрос.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Вы слушаете «Свобода в полдень». Выставка «Портрет эпохи Возрождения» в Мадридском музее Прадо. Кто удостоится новых звезд на Голливуд-бульваре в Лос-Анджелесе? Эйфелева башня меняет цвет в честь председательства Франции в Евросоюзе. Выпуск новостей культуры в нашей программе подготовил Петр Вайль.
В Мадридском музее Прадо открылась и продлится до 7 сентября большая выставка «Портрет эпохи Возрождения». Экспозиция охватывает двухвековой период – с начала 15-го до конца 16-го столетия и всю Европу – от Нидерландов до Италии. Выставка разбита на разделы – любовь и семья, дружба, интересы, профессии, статус, автопортрет, придворный портрет. Среди экспонатов такие шедевры, как Сиджизмунда Малатеста, работы Пьера де Ла Франческо, Маргарет, жена художника Яна Ван Эйка, бюст юноши Донателло, дама с белкой Ганса Гальбейна, старик с внуком Доменика Герландая. Голливудская торговая палата назвала имена 25 артистов, чьи именные звезды украсят променад славы на Голливуд-бульваре в Лос-Анджелесе. Среди них певица Шакира, актриса Камерон Диас, актер Роберт Дауни-младший и другие. Все звезды будут вмонтированы в тротуар бульвара в течение будущего года, а о времени каждой из торжественных церемоний посвящения будет объявлено особо. Парижская Эйфелева башня, начиная с 30 июня и в течение 2 месяцев, с наступлением темноты будет освещена синим цветом с большим кругом из желтых звезд посередине. Таким образом, Франция отметит свое председательство в Европейском Союзе, которое продлится всю вторую половину 2008 года. Во Флоренции состоялся показ коллекции известного дизайнера одежды Дианы фон Фюрстенберг, на которой собрались такие звезды высшего общества Италии, как графиня Бона Фрескобальди, телеведущая Эва Лонгория, члены семьи автомагнатов Аньели и другие. На подиуме были представлены 62 наряда. На поклоны Диана фон Фюрстенберг выходила вместе с русской манекенщицей Натальей Водяновой. Показ, ставший престижным светским событием, завершился ужином в садах Ториджани. В московском издательстве «Роспен» вышел дневник Л.А. Тихомирова 1915-1917 годы. Лев Тихомиров, бывший член исполнительного комитета народной воли, в молодости убежденный в необходимости революционного преобразования общества, позже из эмиграции написал покаянное письмо императору Александру III, который разрешил ему вернуться в Россию. В 1905 году Тихомиров выпустил свой основной труд «Монархическая государственность», в котором доказывал преимущество монархии перед демократией. После февральской революции поддерживал временное правительство. Последние годы жизни провел в Сергиевом Посаде, где умер в 1923 году. Некоторые средства массовой информации России 20 июня поторопились поздравить с 70-летним юбилеем кинорежиссера Алексея Германа. Однако, как сообщил сам Герман, в различных справочниках и энциклопедиях ошибка. Он родился 20 июля 1938 года.
Новости культуры представил Петр Вайль. Сейчас в программе «Свобода в полдень» репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Польши. В европейских странах в последние годы стали все чаще издаваться серьезные комиксы на исторические темы. Они недавно стали весьма популярны в современной Польше, в том числе это касается событий новейшей истории, например, Варшавского восстания. Авторы таких комиксов уверены, что это наилучший сегодня способ заинтересовать детей и молодежь историей страны. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Варшаве Алексей Диковицкий.
В июне 1956 года рабочие металлургического комбината имени Сталина в городе Познань выступили против махинаций при начислении им заработной платы, невыносимых условий работы и нереальных требований повышения производительности труда. Власти, однако, отказались выполнить их требования.
Рабочие пытались разговаривать с властями, но власти этого не хотели. Они бросили на подавление протестов танки и самолеты. Начались кровавые схватки.
Дошло до драматичных войн,
говорит историк Павел Сосенко. Десятки тысяч возмущенных рабочих под лозунгами «Хлеба и свободы», «Коммунисты вон» захватили основные городские здания, освободили заключенных. Восстание, однако, было подтоплено в крови войсками при поддержке бронетехники и даже авиации. Десятки человек были убиты. В 1944 году жертвами другого восстания, Варшавского, стали более 200 тысяч человек, а саму польскую столицу на глазах стоявших на противоположном берегу Вислы советских войск гитлеровцы сравняли с землей. Уместно ли делать о таких событиях комиксы? А если да, то есть ли в этом смысл? Может ли серия нарисованных картинок заинтересовать подростка историей своей страны? Мне кажется, что это совершенно нормально, что рассказ о тех или иных важных исторических событиях ведется теперь при помощи разных форм, в том числе и комикса. А комикс идеально может рассказывать об исторических событиях, поскольку это визуальная форма. Читатель может увидеть, как выглядел мир в то время, а не только рисовать эти картины в собственном воображении. С другой стороны, затраты на комиксы значительно ниже, чем, например, на фильм о том или ином событии.
Низконакладовый в сравнении с таким фильмом, например.
Говорит польский исследователь комиксов Камиль Смеловский. Однако, по его словам, создать интересный и правдивый комикс о том или ином историческом событии весьма нелегко.
Trzeba brać zawsze pod uwagę dwa składniki. No, po pierwsze formę.
Нужно помнить, что для такого рода комиксов очень важны два момента. Визуальный и содержание. Редко удается достичь такого синтеза, при котором и форма, и содержание были бы одинаково сильными. Я, пожалуй, еще не видел такого исторического комикса, который был бы настолько хорош, чтобы его можно было со спокойной совестью посоветовать кому-нибудь. Чтобы сделать комикс, например, о Варшавском восстании, нужно серьезно подумать над тем, за что именно зацепиться в тех событиях, что ценного из них передать современному читателю. Это может сделать только настоящий творец, которых немного.
Треба быть артистом, а нема дуже артистов на свете.
До сих пор в Польше появились комиксы о Варшавском восстании, событиях в Познане 1956 года, а также комикс о народном антикоммунистическом движении «Солидарность». Впрочем, эта форма графического искусства используется все чаще не только для популяризации исторических знаний. Совсем недавно руководство полиции Куявско-Поморского воеводства Польши решило использовать комиксы для рекламы работы в правоохранительных органах. Причем главный герой комиксов, популярный во времена социалистической Польской Народной Республики капитан милиции Ян Жбик, приветствует посетителей на официальной интернет-странице полиции.
Капитан
Жбик, слушаю. Приготовьтесь к выезду. Пропал мой ребенок, помогите. Уже едем. Спасибо, капитан. Однако использование образа лихого милицейского капитана-коммуниста, пусть даже и для благой цели, привлечь молодых людей для работы в полиции уже свободной Польши, по душе далеко не всем. Среди недовольных – бывший активист антикоммунистической оппозиции Антони Минжидла. Поразительно, что кому-то пришло в голову использовать такие приемы и показывать свою историческую связь с органом, который выполнял такие функции, как это было в Польской Народной Республике. Мне кажется, нужно всячески избегать таких сравнений, отказаться от них. Комиксы используются также для популяризации региональной культуры, народностей, живущих в Польше. Есть уже комиксы на гуральском языке, диалекте, на котором говорят жители Польской Силезии. Готовятся к выпуску первой серии комиксов по-кашубски. Это популярное приключение Кайка и Кокоша, говорит переводчик Збигнев Янковский.
А что с того выйдет? Забачим. Мам, надеюсь, что...
Что из этого получится, увидим. Но я надеюсь, что все будет хорошо, и что этот комикс, после того, как были изданы кашубские букварь и словари, тоже внесет свой вклад в развитие нашей культуры и нашего языка.
Кашубщина языка кашубского.
Рафал Скаржицкий, историк жанра, в изданной недавно работе «Большая загадка комикса», утверждает, что комикс в Польше становится все более популярным. Книжки комиксов рецензируют серьезные журналы, а авторы берутся за самые разные, ранее казавшиеся необычными темы. И речь здесь не только о капитане Жбике.
Рассказывал Алексей Диковицкий. Говорит радио «Свобода». В Москве 12 часов 45 минут. Вы слушаете «Свободу в полдень». Заголовки главных новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве сегодня ночью произошел взрыв. Пострадали, по разным данным, до 15 человек. В Подмосковье проходит 15-й съезд партии «Яблоко». В Афганистане силы коалиции сообщили о гибели четырех своих военнослужащих. Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о судебном иммунитете телекоммуникационных компаний. В столице Тибета, Лхасе, проходит этап эстафеты Олимпийского огня. С сегодняшнего дня вступило в силу соглашение о безвизовом режиме между Россией и Израилем. Таковы главные новости к этому часу. Подробнее в ближайшем выпуске через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
В эфире «Свобода в полдень». Какие события прошлых лет мир будет вспоминать на следующей неделе? Продолжает нашу программу «Исторический календарь» Леонида Гержоя.
«21 июня 1975 года на экраны в США вышел фильм режиссера Стивена Спилберга «Челюсти», снятый по развлекательному роману Питера Бенчли. Эта книга, написанная в дни Уотергейтского скандала, привлекла Спилберга не только страстями вокруг акулы, но и изучением психологии поведения людей, оказавшихся в экстремальных ситуациях. Съемки оказались трудными. Из трех механических полиуретановых акул стоимостью $150 000 каждая, первая затонула во время испытания, а вторая взорвалась. Сцены с живыми акулами снимали в Австралии. Настроение надвигающейся угрозы Спилберг создал тем, что акула долго не появляется в кадре. Режиссер так объяснил философию фильма: «Я выплеснул в фильме все свои страхи и беспокойства». Хотя «Челюсти» не удостоились наград, картина в течение трех месяцев оставалась самым кассовым фильмом всех времен.
22 июня 1920 года в театре РСФСР-1, открытом режиссером Владимиром Мирхольдом, прошел диспут о премьере спектакля «Зори» по пьесе Эмиля Верхорна. Участники Луначарский, Маяковский, Эренбург, Осип Брик, зрители и литераторы спорили о небывалом театральном зрелище, о спектакле-митинге. Герои пьесы Верхорна освобождали великий город, Апидамань, чтобы построить в нем утопическое царство социализма. «Зори», давняя мечта Мейерхольда, стали первенцем его театрального октября. Художник Владимир Дмитриев оформил спектакль в футуристической манере, используя жесть, доски, веревки. Сцену освещали прожектора, пальба оглушала, клубы дыма застилали сцену. Реакцию зала направляли актеры, подсаженные в публику.
«23 июня 1749 года в Петербурге на суконной фабрике Ефима Болотина началась первая в истории города забастовка. Свыше 800 работников покинули фабрику. Сенат предписал военным командирам ловить ткачей и доставлять в полицию. Полицейское расследование установило, что причиной забастовки стало желание рабочих добиться повышения заработной платы».
24 июня 1859 года в ходе войны за Северную Италию при деревушке Сольферино произошло сражение между объединенными войсками Франции, Пьемонта и Сардинии против австрийской армии. Войсками Франции командовал Наполеон III, силами Пьемонта и Сардинии Виктор Эммануил II, австрийской армии император Франц Иосиф. Сражение закончилось поражением австрийских войск, что вызвало подъем национально-освободительного движения в Италии. Битва при Сольферино оказалась одной из самых кровопролитных в XIX веке. Противостоящие стороны потеряли убитыми и ранеными 40 тысяч человек.
25 июня 1963 года родился американский певец Джордж Майкл.
26 июня 1870 года Федор Тютчев на лечении в Карлсбаде написал стихотворение, посвященное своей прежней возлюбленной Амалии Адлерберг в девичестве фон Лерхенфельд.
«Я встретил вас, и все былое в отжившем сердце ожило. Я вспомнил время золотое, и сердцу стало так тепло. Тут не одно воспоминание, тут жизнь заговорила вновь. И тоже в вас очарование, и та же душе моей любовь».
Тютчев и Адлерберг встретились случайно на водах спустя почти 40 лет после знакомства в Мюнхене, куда поэт приехал служить в начале дипломатической карьеры. Тютчев влюбился в 14-летнюю девочку, но предложение о женитьбе было отвергнуто. Амалия, девушка редкой красоты, была внебрачной дочерью прусского короля Фридриха Вильгельма III и княгини Турни-Таксис.
27 июня 1917 года американские войска под командованием генерала Джона Першинг высадились на французском берегу. Французские крестьяне встречали американцев как героев. Однако для европейских союзников, невзирая на опыт 56-летнего генерала Першинга и его солдат, усмирение мексиканской революции и восстание на Филиппинах, заокеанские военные были новичками. Долгое время численность экспедиционной армии была невелика. Существенную роль она сыграла только во время сражения на Марне летом 1918 года.
Вы слушаете «Свободу в полдень». В завершение нашей программы вернемся к одной из актуальных тем прошедшей недели. В Москве, рядом с приемной Верховного суда России, прошла не совсем обычная акция протеста. Ее участники – жители подмосковных Химок, которые настаивают на прекращении массовой вырубки деревьев, связанной со строительством трассы Москва-Санкт-Петербург. Своими переживаниями участники акции поделились с нашим корреспондентом Лилией Пальвелевой.
Поскольку префектура Центрального округа Москвы не разрешила проводить пикет у Верховного суда, защитники Химкинского леса заявили, это вовсе не акция протеста, а просто встреча с депутатом Мосгордумы от партии «Яблоко» Сергеем Митрохиным. Принесенные с собой плакаты разворачивать не стали, так что поводов предъявить какие бы то ни было претензии к группе человек в 20 у милиционеров не возникло. Но стоят на тротуаре люди и разговаривают, что что-то особенного. Стражи порядка вели себя корректно и не мешали передаче Митрохину более 12 тысяч подписей. Но как же удалось их собрать в маленьких подмосковных Химках?
В основном это подписи жителей, конечно, нашего города, но нас поддерживают и люди из других городов, и подмосковных, и, знаете, даже из других стран.
Каким образом чисто технически ведется этот сбор?
Мы собираем подписи и буквально мы ходим, разговариваем с людьми, объясняем один момент, и плюс у нас есть сайт, на котором можно тоже оставить свою подпись за защиту леса. Таким образом, люди из других стран имеют возможность тоже в этом поучаствовать.
Вы представляете какую-то общественную организацию или вы просто... Это жители города.
У нас вообще есть инициативная группа. Мы, к сожалению, к ней примкнули не так давно.
Просто жители города,
которым не все равно, что происходит с городом, что будет с нашей экологией, без того неблагополучной. Химкинский район – это территория Московской области. Мы находимся просто на границе с Москвой. Но трасса – это федеральная. Наверное, мы очень маленькие для того, чтобы к нам как-то прислушивались, но нам очень больно, потому что мы коренные жители города. Наши родители выросли среди этих деревьев, и бабушки, и дедушки, и мы в частности. У нас там уникальный родник.
По нему пройдет новая
трасса. Да, по нему как раз пройдет трасса.
Да, но там плюс еще сейчас собирается Старбеева строить торгово-развлекательный центр. Совершенно ни к чему. Рядом есть Мега.
Ну, мы понимаем, что дорога нужна, но дело в том, что альтернативные проекты не рассматриваются. И второй момент. Под эту дорогу вырубаются колоссальные площади совершенно неоправданно, потому что дорога дорогой, но плюс еще и полосу под инфраструктуру они хотят занять очень большую. То есть мы леса решимся вообще полностью. Тысячи гектар собираются просто вырубить. И их не сдержит ничего, что там реликтовая дубрава, что там миграция животных происходит.
Водоохранная зона.
Водоохранная зона. Не волнует их совершенно никаким образом.
Вы сказали реликтовая дубрава. Значит, это старый лес?
Да, это вековые дубы. Эту дорогу уничтожит дубраву с обеих сторон канала.
За спасение леса его защитники сражаются всеми возможными способами.
Мы 9 месяцев судимся в Таганском суде с Ростехнадзором, который проводил экологическую экспертизу и, как мы выяснили, вообще не имел права ее проводить. Мы нанимаем адвоката, мы готовимся, находим массу доказательств того, что Ростехнадзор провел это дело, ну, некачественно просто. То есть предусмотрели переходы для лягушек, про людей забыли. И Таганский суд вносит такое постановление в иске отказать. Все наши доводы, все наши доказательства оставили без аргументации. Это просто вот оскорбление оппонента, когда даже не снисходят для того, чтобы аргументировать свою позицию. И второе. Вырубки в Вашутино, это тоже часть Кимкинского леса, к сожалению, продолжаются. Несмотря на то, что вот жители Вашутино и химчане совместными усилиями остановили эти вырубки, вызвали экологическую милицию. Экологическая милиция наложила свой запрет. Несмотря на это, продолжаются сейчас вырубки. Люди уже выходят из своих домов. Они на эти бульдозеры уже плакаты вешают. Ситуация накалена просто до предела. Тут мы протестуем против того, что наша прокурорская власть, судебная власть... Вот, пожалуйста, уголовное преступление рубит среди бела дня. То, что запретило рубить экологическая милиция. И ничего не происходит. А там, я скажу на минуточку, полно промзон заброшенных. И почему-то таможенный терминал надо строить в здоровом Березняке, а не на заброшенных промзонах.
А теперь вопрос Сергею Митрохину.
Должен был сегодня состояться пикет, его не разрешили. Почему?
Сказали, что мы заявили слишком много народу на этот пикет, 20 человек. Хотя, как видите, здесь может уместиться и 200 человек без всякого осложнения для работы Верховного суда. Думаю, что властям не нравится тема заявленных пикетов. Таганский суд принял решение не в интересах жителей Химок и не в интересах природы, а в интересах транспортного лобби, который реализует проект платной дороги через ценнейшие леса.
Господин Митрохин, что вы будете делать с этими подписями?
Подписи мы обязательно направим президенту или премьер-министру, чтобы привлечь внимание к этим чудовищным безобразиям.
До тех пор, пока должного внимания привлечь не удастся, будут продолжаться акции протеста. Жители Вашутино устроят на месте вырубки палаточный лагерь. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушали «Свободу в полдень». Продюсер Наталья Флоринская, в прямом эфире был Марк Крутов. Через несколько минут слушайте на волнах «Радио Свобода» спортивный выпуск программы «Час прессы», посвященный, конечно, в первую очередь чемпионату Европы по футболу.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Израиль согласился на предложение египетских посредников установить перемирие
едва
с Хамасом.
Едва вьетнамыски справились с последствиями сильного ливня, как новый удар с
Правительство Нидерландов и ООН должны вместе предстать перед судом.
Евросоюз создает искусственные преграды на пути вступления.
Недалеко от Сухуми неизвестные лица подорвали участок железной дороги.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044 и на УКВ 68,3. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 11700, 15535 и 17730. Свободный информационный мир. Радио